Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 61-я встреча у нас с вами сегодня, и мы в 46-й главе книги «Бытие». Мы подходим к концу книги «Бытие», еще несколько глав, еще несколько встреч, и будет следующая книга. Кстати, некоторые из вас, наверное, уже задумываются о том, какая будет эта книга, и правильно делаете, что задумываетесь, потому что, ну вот, у вас будет возможность подготовиться. Я вас, может быть, немножко разочарую. Кто-то думал, что мы перейдем сразу к книге «Исход», это вторая книга Ветхого Завета. Нет, перейдем мы через несколько дней уже к Евангелию от Матфея. Это первая книга Нового Завета. Собственно говоря, так и будут выстроены наши беседы. Мы будем читать что-то из Ветхого Завета, одну книгу, например, Ветхого Завета, потом одну книгу Нового Завета, потом снова перейдем к Ветхому Завету. Почему? Да потому что Ветхий и Новый Завет связаны друг с другом. И, зная книгу «Бытие», вы гораздо лучше уже поймете Евангелие от Матфея. Так что, если хотите готовиться к нашим следующим встречам, читайте, пожалуйста, Евангелие от Матфея. Мы с вами сегодня переходим к 46 главе «Бытия». Мы помним о том, что братья Иосифа рассказали своему отцу Иакову, или Израилю, о том, что Иосиф жив, что находится он в Египте. И перед Иаковом возникла непростая дилемма. Идти ему в Египет или нет? Почему дилемма непростая? Ну, например, потому что в Египте в свое время у Авраама уже были проблемы. Посещение Египта ничего хорошего Аврааму не принесло. И Богу пришлось показать Аврааму, что ему не надо ходить в Египет. Собственно говоря, на протяжении долгого времени Авраам, Исаак и Иаков в Египет не ходили. 46 глава, 1 стих. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака». Я думаю, что вот на этом пути в Египет, ведь помните, он уже в 45 главе говорил о том, что хочет пойти посмотреть, хочет пойти увидеть своего сына. Так вот, уже на этом пути в Египет Яков начинает понимать, что без Божьего благословения этот путь невозможно себе представить. И в первом стихе мы читаем о том, что Яков приносит жертвы. Помните юность Якова? Этот человек не был известен тем, что он приносил жертвы. Он сначала делал, а потом обращался к Богу, если вообще обращался. Яков меняется, и меняется очень резко, меняется очень круто. Яков понимает, что сейчас ему совершенно необходимо присутствие Божие, совершенно необходимо особое Божие откровение для того, чтобы идти в Египет. И вот это откровение Яков получает, второй и следующие стихи. «И сказал Бог Израилю в видении ночном: Яков, Яков! Он сказал: вот я. Бог сказал: я Бог». А теперь будет очень известная вам фраза. Вы сразу ее вспомните. Итак, «я Бог, Бог отца твоего». Да, помните, Бог Авраама, Исаака, Иакова. Здесь он снова говорит о себе, как о Боге отца. Продолжает: «Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий». И опять известная фраза: обещание произвести великий народ. Это обещание мы уже видели в жизни Авраама, Исаака. К этому обещанию мы еще вернемся буквально через пару минут. А пока четвертый стих. «Я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно. Иосиф своей рукою закроет глаза твои». Бог обещает, что он сам будет с Иаковом и его потомками. Бог обещает, что сам выведет их из Египта». И вот эта фраза «Иосиф закроет рукой свои глаза твои» указывает на голод, который продолжался в тех местах. И Бог говорит о том, что использует Иосифа для того, чтобы помочь Якову и его семейству переждать, выдержать, выжить в этот голод. И вот несколько позже, в 46 главе, 26 стих, «Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресл его, кроме жен сынов Яковлевых, всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души. Всех душ дома Яковлева, перешедших с Иаковом в Египет, 70. Вот с этого все начинается, 70 человек. Теперь буквально несколько страниц вперед перелистнем и попадем в ту книгу, которую я сегодня уже назвал, которую мы будем изучать несколько позже. Это вторая книга Библии, это книга «Исход». Первая глава книги «Исход», 7 стих. «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та». Вот Бог исполняет свое обещание. Почему Израиль оказался столь плодороден? Почему израильтяне так быстро умножались в египетской земле? Потому что Бог обещал это сделать. Это было Слово Божие, это было обещание Божие, это обещание было исполнено. В жизни Иакова можно увидеть три совершенно очевидных, совершенно явных периода. Сначала жизнь в Харане. Это детство, юность Иакова. Иаков тогда живет по плоти. Ему хочется иметь первородство. Ему хочется быть первым. Ему хочется поступать так, как он привык, как ему нравится. Это его жизнь по плоти. Второй период – это жизнь в Ханаане. Тут Иаков борется с Богом на протяжении долгого времени. Иаков борется с Богом за то, что, в принципе, должно уже принадлежать ему. Этот эпизод, о котором мы уже с вами говорили, ночной эпизод его борьбы с Богом, на самом деле это характеристика целого этапа его жизни. Иаков хочет по-своему, но видит противодействие Бога. И пока, вот в тот момент, в тот промежуток времени, точнее, Иакову кажется, что он может все-таки настоять на своем. Вот если Иаков будет немного настойчивее, то Бог как будто обязан сдаться. Бог обязан отступить, уступить. Много лет понадобилось Иакову, чтобы понять, что это не так. И третий период – это жизнь в Египте. Здесь уже Иаков – человек веры. Это человек, который приносит жертву. Это человек, который уповает на Бога. Это человек, который спрашивает у Бога, куда, в какую сторону ему идти. Такую периодизацию, такое разделение можно увидеть и в жизни каждого из нас. Каждый из нас когда-то жил по плоти, жил просто так, как нам казалось правильным, так, как нам это нравилось. Мы жили по своему желанию, не думая о Боге. Потом следующий этап нашей жизни. Бог уже начинает проявляться, но мы все равно живем по-своему. Мы просто пытаемся склонить Бога на свою сторону. Боже, я хочу вот так. Дай мне возможность поступить вот так. Бог зачастую не дает такой возможности. Правда, иногда дает. И из этого возникает борьба. Нам кажется, что мы можем переубедить Бога. Однако те случаи, когда Бог вроде бы действует по-нашему, это никакое не переубеждение. Это желание Бога показать нам, что будет, если Он отступит. Иными словами, мы просим Бога, мы умоляем Бога, а то и требуем, чтобы Бог разрешил нам делать по-своему, поступать по-своему. Но в результате мы приходим лишь к осознанию того, сколь бесперспективны такие поступки. И третий период в жизни верующего человека, он обязательно когда-то приходит, рано или поздно, но он приходит. Это жизнь по вере. Четвертый стих, который мы уже читали. «Я пойду с тобою в Египет, и я выведу тебя обратно». Интересно, что по-человечески говоря, по-человечески рассуждая, этот стих исполнился лишь частично. Бог действительно пошел с Иаковом в Египет, но уже не вывел Иакова лично из Египта. Иаков и умер в Египте. Иаков вышел из Египта или был вывезен из Египта уже после смерти. Мы об этом будем читать. Вывезен для того, чтобы его похоронить. Бог как бы частично открывает нам свою волю. И смысл заключается в том, чтобы довериться Богу, даже если его откровение частично, и даже если оно не отвечает на все наши вопросы. Еще раз, вот эти три периода. Жизнь по плоти, жизнь в борении и жизнь по вере. Иногда говорят, особенно в нашей культуре, говорят о том, что вот вся наша жизнь — это борьба. Кто-то, может, помнит старую уже песню. «Вся-то наша жизнь и есть борьба». В какой-то степени, в какой-то мере это правда. Если мы говорим, например, о борьбе с плотью или борьбе с грехом. Но даже и это не вся наша жизнь. А уж если говорить о борьбе с Богом, то утверждение, будто вся наша жизнь есть борьба, принципиально ложно. Иаков приходит к тому, что вся наша жизнь есть вера. Пятый стих. «Иаков отправился из Версавии, и повезли сыны Израилевы Иакова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его». Иаков уже не ходит, и уж тем более не бегает. Иаков дошел до определенного этапа своей жизни, когда и первое, и второе уже невозможны. Но Иаков на этом этапе своей жизни доверяет Богу. Доверяет гораздо больше, чем когда он мог еще ходить и уж тем более бегать. Шестой стих. «Взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, Иаков и весь род его с ним. Сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собою в Египет». Я в прошлый раз говорил о том, что Иаков, скорее всего, не предполагал, что останется в Египте. Если это так, то почему же он тогда ведет весь свой род, всех родственников? Ну, всех родственников, как мы узнаем, было не так много, около 70 человек. Но ведь он получил откровение о том, что еще 5 лет будет продолжаться засуха. В этой ситуации, чтобы сохранить все свое на эти 5 лет, он должен был взять всех и все с собой в Египет. Собственно, именно так он и делает. А дальше родословие. И не пугайтесь, пожалуйста, я не буду перечислять всю эту родословную, всю эту генеалогию. Это долго, хотя это очень интересно. Но даже в нашем плане изучения Библии за 5 лет, если мы будем останавливаться на каждом стихе, то мы уж точно не успеем. И все же прочитайте эти стихи сами. Прочитайте их очень внимательно. И я уверен, вы увидите вещи, которые вас удивят. Ну, например, 12 стих. «Сыны Иуды, Ир и Анан, и Шела, и Фарес, и Зара. Но Ир и Анан умерли в земле Ханаанской. Сыны Фареса были Есром и Хамул». Некоторые из этих имен, например, Фарес, Зара, Есром, вы увидите в родословной Иисуса Христа, в Евангелии от Матфея, 1 глава. Еще одну родословную Иисуса Христа мы находим в Евангелии от Луки, 3 глава. Оказывается, вот эти люди, которые как бы мельком, мимоходом упоминаются в Ветхом Завете, потом играют важную роль в родословной нашего Господа. Мы знаем, что Иисус – Бог, но при этом Он имеет как Божию, так и человеческую природу. И вот как человек Иисус имеет родословную. Намек на эту родословную, указание на эту родословную мы находим уже здесь, в книге «Бытие». Так что, говоря об этих людях, автор книги «Бытие» указывает на людей, через которых Бог приведет в этот мир Спасителя. И еще одно замечание, которое я также считаю важным. Обратите внимание, что и здесь, и в других библейских родословных множество людей называется по имени. В Новом Завете мы прочитаем о книге, которая называется «Книгой жизни». Принадлежит она Агнцу Божью, Агнцу Закланному. Эту образность мы увидим с вами в книге Откровения Иоанна Богослова. И только он имеет право, только Агнец имеет право открыть книгу жизни. Так вот, в книге жизни каждый человек, включая нас с вами, я надеюсь, что с вами, сейчас объясню почему. Итак, каждый человек, который туда попал, упомянут по имени. То есть там тоже много-много имен. Главный вопрос. Названы ли вы в этой книге? Посвятили ли вы свою жизнь Иисусу Христу? Если да, то вы в этой книге есть. Ваше имя там записано. Бог знает вас. Бог знает меня. Бог знает каждого из нас лично. Вот Он видит конкретных людей с их именами. И не случайно в Библии такое большое значение придается именно именам, вот этому личному перечислению.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Когда-то в нашей стране, в русском языке, было невероятно популярно слово «массы» и производные от него, такие прилагательные, как «массовый». Например, «массовые мероприятия». Это те мероприятия или тот отдых, на который люди приезжают так, что их индивидуальность теряется. Они оказываются некой безликой массой. И сейчас такого уже нет, но лет 30 или 40 назад в газетах можно было встретить, например, такие фразы. «Массы вышли на площадь для того, чтобы отпраздновать, не знаю, день 1 мая». Не люди, а именно массы. Маяковский когда-то писал «Единица вздор, единица ноль». До сих пор, когда вы попадаете в метро, особенно в час пик, вы ведь вряд ли видите каждого конкретного человека. Вот вы видите эти самые массы, которые на вас давят со всех сторон. И при этом вы забываете, что для кого-то вы сами являетесь частью масс и давите на него. Безликая, бесформенная общность. Вот это и есть массы. Так вот, у Бога таких масс просто не существует. Для Бога есть конкретные люди. Даже когда мы спускаемся в метро, и мы видим просто вот каких-то безликих людей, есть смысл посмотреть на все это глазами Бога. Бог даже там, в метро, видит совершенно конкретных людей, конкретные личности. Бог различает нас в любых ситуациях. Вот в этом, среди прочего, ценность таких перечислений. Мы будем их видеть в Ветхом Завете, мы будем видеть их в Новом Завете. Когда будете читать новозаветные послания, обратите внимание на то, как апостол Павел передает личные приветы. В некоторых посланиях, например, послании к римлянам, целая глава занята вот этими приветами. Целая глава уделяется на перечисление конкретных людей. И интересно, что о каждом из них Павел говорит что-то особое. Друзья, понимаете, вот одна из отличительных особенностей христианина заключается в том, что в каждом человеке мы видим дитя Божие, чадо Божие, а не просто частичку некой массы. Глядя на окружающих нас людей, мы видим людей и личности, созданных по образу и подобию Божию. Этот взгляд, между прочим, многое определяет. Невозможно любить массы, можно любить только конкретных людей. Задумайтесь о том, как вы воспринимаете окружающий мир. Это безликая масса или это Божие творение? Или даже точнее, Божие творения во множественном числе. Это очень и очень важно. Иногда приходится видеть пасторов, которые смотрят на свою церковь и воспринимают ее именно как массы, именно как людей, которые пришли на служение. Это совершенно не библейский взгляд. Это не Божий взгляд. Но вернемся к Священному Писанию, 46 глава, 28 стих. Иуду послал он пред собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем. Запомните слово Гесем. Кстати говоря, это слово нам будет нужно. Это плодородная земля, это часть египетской земли, в которой и поселились израильтяне. Слово Гесем нам действительно еще пригодится и в книге Бытие, и еще более в книге Исход. И пришли в землю Гесем. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем. И, увидев его, пал на шею его, и долго плакал на шее его. Знаете, что меня очень интересует, просто по-человечески? Вот долго это сколько? Я понимаю, что ответа на этот вопрос мы никогда не найдем. Я понимаю, что, может быть, в таком во всеобщем смысле, в богословском смысле, ответ этот не столь важен. И все же, долго — это сколько? Ну да ладно, идем дальше, потому что там очень-очень важная вещь. «И сказал Израиль Иосифу, умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив». Иаков или Израиль похож на своего отца. Помните, как долго Исаак полагал, что вот-вот умрет? И сколько лет ему после этого еще Бог дал. В случае Иакова, конечно, этот разрыв куда меньше. Но все же сейчас, вот пока еще, Иаков не умрет. Бог еще дает ему жизнь. Иаков, как, собственно говоря, Иосиф, весьма эмоциональный. Бог зачастую перекрывает нашу эмоциональность и располагает ситуацию по-своему. 31 стих. «Сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего, я пойду, извещу фараона и скажу ему, братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне». И дальше он говорит о том, как представит свое родство, своих родственников фараону. «Эти люди – пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий, и крупный скот свой, и все, что у них, привели они». Знаете что? Египтяне ведь не очень любили пастухов. Скотоводство не было в чести в Египте. Но здесь приходят эти люди, и вот Иосиф дает такое указание. «Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажите, мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». Остановимся. Знаете, часто в Священном Писании маленькие детали, маленькие подробности имеют большое значение. Начну я, может быть, не с самого сложного, но весьма показательного. В Евангелии от Луки, одном из четырех новозаветных Евангелий, в 15 главе мы будем читать, и уже будем довольно скоро, между прочим, притчу о блудном сыне. Так вот, там сын возвращается к отцу. История Иакова и Иосифа – это как будто перевертыш притчи о блудном сыне. Отец возвращается к сыну. У Иосифа все было хорошо. Несмотря на сложности, несмотря на переживания, несмотря на все, через что он прошел, Иосиф оказался вместе с Богом. Помните, мы уже говорили о том, что Бог, насколько нам, по крайней мере, известно, не являлся Иосифу видимым образом. В Ветхом Завете есть описание того, как Бог открывался Аврааму, Исааку, Иакову. Мы с вами это уже читали. Но нет описаний того, как Бог открывался Иосифу. Вот так уж это устроено. И все же, несмотря на этот факт, Иосиф хорошо и лично знал Бога. И вот перед нами возвращение блудного отца, возвращение человека, в жизни которого работал Бог. И Бог использует его сына, Иосифа, для того, чтобы сохранить жизнь самого Иакова и всего его потомства. Но есть еще одно наблюдение, и оно, пожалуй, еще более важно, хотя и не столь очевидно. Для египтян пастыри, пастухи были мерзостью. Именно поэтому их поселили или должны были поселить, ну, собственно, так оно и произошло, в земле Гесем. Это особый участок, это особая земля. Она плодородная, но она все-таки отдельно от большинства египетских земель. Иисус придет в этот мир и будет говорить о себе: «Я пастырь добрый». Он будет говорить о себе как о пастухе, а о своих последователях как овцах. Вот здесь возникает вопрос: готов ли окружающий мир признать Иисуса Христа пастырем? Мир говорит: для меня христианство – это мерзость, это что-то старое, это что-то неактуальное. Но от таких слов, от таких высказываний со стороны окружающего мира суть христианства никак не меняется. Иосиф признает, что пастухи и скотоводы – это мерзость для фараона. Это мерзость для египтян. Будут ли египтяне готовы принять их? Пастырь добрый, слово о нем – оказывается мерзостью для погибающего мира. Так вот, будет ли мир готов, или будут ли люди, живущие в мире, готовы принять это слово? К сожалению, к огромному сожалению, наше время на сегодня подходит к концу. Кстати, 46 глава тоже подходит к концу, но в 47 главе интереснейший эпизод. Семья Иосифа представлена фараону. В этом эпизоде немало деталей, которые проливают свет на все остальное содержание Священного Писания. Этот эпизод кажется как бы мимолетным, мимоходным. На самом деле он очень важен. Почему? Ну, присоединяйтесь к нашей беседе в следующий раз и узнаете. А пока, друзья, нам пришло время попрощаться. Всего доброго, и да благословит вас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.